Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
У меня было такое счастье ужасное. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Стали известны контрольные цифры приема в колледже Новгородского университета. В общем, они увеличены, хотя на некоторые специальности приема на бюджетной основе не будет. Для иностранных учащихся подготовительного отделения прозвенел последний звонок. В этом году его окончили 78 человек. В гуманитарном институте открылся музей традиционной культуры. В нем представлены экспонаты, собранные сотрудниками и студентами в этнологических экспедициях. Ожидания мировой революции и глобальная сеть интернет – две опасности на пути кириллицы в 20 веке. Рубрика о русском языке продолжает отмечать 1150 лет славянской письменности. А современные студенты пробуют определить сегодняшние беды русского языка. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На днях стали известны контрольные цифры приема в колледже Новгородского университета. В этом году число бюджетных мест увеличилось, хотя на некоторые специальности приема на бесплатной основе не будет. Информация очень своевременна, потому что уже через неделю, 18 июня, в колледжах начнется прием документов. Рассказать подробности мы пригласили начальника управления среднего профессионального образования университета Людмилу Старкову и ее заместителя по работе с абитуриентами Валентину Боброву. Людмила Геннадьевна, насколько я знаю, стали известны контрольные цифры приема в колледже Новгородского университета. В начале этого лета, в конце мая, многие вузы России, средние специальные учебные заведения с тревогой ждали этих цифр. Вы тоже тревожились?
В связи с тем, что изменился порядок конкурсного отбора этих цифр, конечно, были некоторые опасения. Но самое положительное для Новгородского университета, для системы среднего профессионального образования, практически вся заявка была удовлетворена, за исключением двух специальностей. Это экономика и бухгалтерский учет, гостиничный сервис в гуманитарно-экономическом колледже и в Старорусском политехническом колледже сестринское дело для обучения по очно-заочной форме. Остальные все цифры приема нам выделили на 2013 год. Но если перейти конкретно, то в этом году будет осуществляться прием в гуманитарно-экономический колледж по таким специальностям на бюджетной основе, я хочу сказать, на базе 9 классов. Право организации социального обеспечения, банковское дело, организация обслуживания в общественном питании и туризм. По политехническому колледжу будет осуществляться прием на бюджетной основе по таким специальностям, как дизайн, технология машиностроения, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, сети связи, системы коммутации, автоматизация технологических процессов и производств, компьютерные системы и комплексы программирования в компьютерных системах. Медицинский колледж будет осуществляться прием на бюджетной основе по двум специальностям. Лечебное дело на базе 11 классов и сестринское дело на базе 9 классов. В Старорусском политехническом колледже, филиале университета, на базе 11 классов выделили 100 мест бюджетных по таким специальностям, как право организации социального обеспечения, преподавание в начальных классах, технология машиностроения и программирование в компьютерных системах.
Ну вот вы перечислили специальности в ваших колледжах и назвали даже контрольную цифру приема в Старорусском политехническом колледже. А большие ли группы будут набираться в трех новгородских колледжах?
Группы будут от 20 до 30 мест бюджетных, в зависимости от специальности. Но более подробную информацию можно увидеть на сайте Новгородского университета в разделе «Приемы в колледже Новгородского университета».
То есть группы не маленькие, на самом деле контрольные цифры оказались приличными.
В целом выделено 465 бюджетных мест.
По сравнению с прошлым годом, это насколько?
В прошлом году у нас был прием 448. То есть получается, что в этом году контрольные цифры увеличены.
А вот на те специальности, на которые бюджетные места не выделены, экономика, бухгалтерский учет, гостиничный сервис, сестринское дело, на них прием на платной основе будет?
Мы будем набирать на платной основе. И хочу сказать, что по специальности экономика и бухгалтерский учет сумма обучения будет месячно составлять 3100 рублей. В гостиничном сервисе тоже 3100 рублей. Может быть, это и больше, чем в других учреждениях среднего профессионального образования в Великом Новгороде, но это продиктовано тем, что есть требования Министерства образования и то, что по смете у нас заложено 50% мы должны оплачивать преподавателям. А средняя заработная плата сегодня преподавателей колледжа НУВГУ даже больше, чем в дорожной карте, установленной правительством Российской Федерации распоряжением от 30.12.12.
Ну, стоит только порадоваться за преподавателей колледжей на самом деле. А бюджетные места на заочную форму обучения тоже выделены или это входит вот в эту цифру?
В этом году не выделили бюджетных мест на заочную и очно-заочную форму обучения, но хочу проинформировать новгородских слушателей, те, кто желают получить образование по заочной или очно-заочной форме, какие специальности даются в колледжах университета. В гуманитарно-экономическом колледже по заочной форме на базе среднего, полного, общего, начального, среднего и высшего профессионального образования даются такие профессии, как туризм, банковское дело, экономика и бухгалтерский учет, дошкольное образование, организация обслуживания в общественном питании. В политехническом колледже по заочной форме обучения будет осуществляться прием по трем специальностям, таким как технологии машиностроения, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, сети связи, системы коммутации. Кроме этого, в медицинском колледже предусмотрена очно-заочная вечерняя форма обучения по специальности сестринское дело. То есть те, кто либо уже имеют как-то связаны с лечебно-профилактическим учреждением, либо хотят связать свою жизнь именно с медициной, могут получить это образование. И в Старорусском политехническом колледже по очно-заочной вечерней форме будет осуществляться обучение на платной основе по двум специальностям – туризм и сестринское дело.
Тоже платно и те же цифры за обучение?
Нет, за обучение немного ниже цифры, но тоже в соответствии с требованиями, которые устанавливает Министерство образования и науки Российской Федерации, и она варьируется в разных ценах. Ну, например, по специальности туризм месяц обучения будет составлять 2200, по специальности банковское дело – 2540, по специальности организации обслуживания в общественном питании – 2540, ну и, наверное, очень востребованная специальность заочной формы обучения дошкольное образование – 2100 рублей в месяц будет составлять стоимость обучения.
А заочники тоже без экзаменов будут приниматься, как и на дневную форму обучения?
Заочная форма обучения также принимаются без экзаменов.
Ну что, Валентина Николаевна, перейдем к срокам. Когда начинается прием документов в колледже Новгородского университета?
Приемная комиссия осуществляет прием во все колледжи Новгородского университета. И хочу напомнить адрес. Улица Большая, Санкт-Петербургская, дом 41, главное здание университета, первый корпус, первый этаж, аудитория 1107. Прием документов начинается с 18 июня и заканчивается на базе 9 классов на бюджет 2 июля, последний день приема документов, на базе 11 класса 14 августа заканчивается прием документов на бюджетную основу. На платное обучение абитуриенты могут подать документы до 24 августа, как 9 класс, так и 11 класс. На очно-заочную и вечернюю форму получения образования прием документов будет осуществляться до 20 августа. Вот такие сроки у нас подачи документов.
Напомните, что они должны принести в приемную комиссию на Большую Санкт-Петербургскую 41.
При подаче заявления поступающие должны с собой иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом об образовании, то есть любой документ государственного образца об образовании, и 4 фотографии размером 3×4. Вот и все документы, которые должны принести нам абитуриенты. Хочу напомнить, что мы принимаем без экзаменов, поэтому никакие свидетельства ГИА, ЕГЭ нам не нужны.
То есть они приносят документы, сдают их и спокойно ждут, когда же будут вывешены списки
списке поступивших?
Они сдают документы, и если количество бюджетных мест у нас будет меньше, чем количество заявлений от поступающих, тогда у нас будет конкурс по результатам документов об образовании, то есть по тем предметам, которые есть в аттестате. На нашем сайте novsu.ru, на страничке информации о приеме в колледж Новгород, мы разместили правила приема, где указано, как будет проводиться конкурс. Разработано по каждой специальности 6 предметов, которые будут участвовать в конкурсе. То есть мы будем считать среднее арифметическое, и по этому баллу будет уже строиться рейтинговый список.
Людмила Геннадьевна, приглашайте. Кстати, общежитиями-то обеспечиваете вы иногородних абитуриентов, нет?
Обеспечиваем общежитиями. У нас 2 общежития за нами закреплены, и места в этих общежитиях для студентов, которые поступают на базе 9 классов. Это общежитие расположено на улице Свобода в Великом Новгороде. И для тех абитуриентов, которые старше 18 лет, они у нас проживают в новом современном общежитии на улице Советской Армии вместе со студентами университета. И хочу сказать о том, что, конечно же, когда вы выбираете учреждение, вы должны ориентироваться на то, где дальше ваши дети будут трудоустроены. Еще раз хочу проинформировать слушателей о том, что мы работаем в соответствии с требованиями международных и российских стандартов, что подтверждено сертификацией системы менеджмента качества, которые прошли колледжи в 2011 году. Ну и, наверное, сейчас очень современное такое требование. Мы активно работаем в этом направлении. 1 июля будет заключен договор с юридическим колледжем Белорусского государственного университета по специальности права организации социального обеспечения. И уже в этом году, в 2013-2014 учебном году, студенты поедут на практику в Белоруссию. И, кроме этого, сейчас ведутся переговоры. Я думаю, что в сентябре мы заключим 2 новых договора именно по практической деятельности. Это с колледжем Порвоо в Финляндии. Это очень близко находится к российской границы. Там студенты будут проходить практику в области гостиничного сервиса, в области туризма, в области медицины. И еще один колледж, договоренность такая есть уже, и сейчас ведется переписка с колледжем Berufsbildungsschule Папенбурга. Это Нижняя Саксония, земля Германия. И там достаточно обширный круг специальностей профессий. Тоже будет проходить практика по медицинским специальностям в области гостиничного сервиса, потому что у них такая же есть гостиница «Парк Ин». То есть студенты наши будут проходить там практику, а их студенты приедут и в нашей гостинице «Парк Ин», либо в «Интуристе», ну, в зависимости от того, с кем мы договоримся, потому что договор у нас есть с этими гостиницами именно для прохождения практики иностранных студентов, потому что у нас такая практика уже была. И в области технологии машиностроения, именно металлообработки, потому что этот город является центром по производству морских лайнеров, морских судов. И вот специалисты в области металлообработки тоже востребованы. Поэтому, наверное, мы отличаемся от других учреждений среднего профессионального образования Новгородской области тем, что мы даем не только качественное образование, и это подтверждено победами на всероссийских конкурсах. Хочу сказать, что студентка гуманитарно-экономического колледжа победила на всероссийском конкурсе. Она заняла 4 место из 578 претендентов по дисциплине математика. Конечно, это не в тройку первых, но 4 место при таком конкурсе – это достаточно высокий балл. И мы активно также участвуем во всех всероссийских конкурсах по специальности. Студенты вернулись, вот поучаствовали в конкурсе по специальности экономика, бухгалтерский учет, который проходил в Смоленске, но заняли 29 место. Есть к чему стремиться. Тоже там большое количество было, 150 участников.
Я думаю, что вы доказали уже всем, что качественное образование дается, и учиться здесь интересно, и за границей можно побывать. Так что приходите к нам учиться.
Мы ждем наших абитуриентов и, уважаемые родители, прежде чем выбрать учреждение, я знаю, что все равно вы влияете на своих студентов. Конечно же, посмотрите все те требования, которые предъявляет сегодня работодатель. Это должен быть компетентный человек не только в своих профессиональных компетенциях, но и в общих. Это должен быть культурный, воспитанный человек, который занимается самовоспитанием. И я думаю, что колледжи наши в полной мере отвечают всем этим требованиям для того, чтобы подготовить такого специалиста.
В Новгородском университете прозвучал на днях последний звонок. Необычное для вуза школьное событие было организовано специально для иностранных учащихся подготовительного факультета. Репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
Сегодня на подготовительном факультете праздник. Сегодня последний учебный день. Слово для приветствия заведующей подготовительным отделением Марине Анатольевне Ниловой.
Это праздник для тех, кто учился целый год в новой стране, изучал новый язык, получил новые знания, какой-то жизненный опыт. Но сейчас наступает еще более ответственная пора – доказать строгим преподавателям, что вы хорошо учились, что вы готовы быть студентами первого курса разных факультетов Новгородского государственного университета. Преподаватели будут к вам строги, но мы вас учили целый год и надеемся, что результат будет хороший.
Цветы, эмоции и напутствия. Здесь все как на школьном последнем звонке. Правда, выпускникам совсем не грустно. Скорее, напротив, после окончания подготовительного факультета им предстоит учиться в ВУЗе ближайшие 5-6 лет. В этом году ряды новгородского студенчества пополнят 78 иностранцев. География стран широка. Марокко, Тунис, Конго, Замбия, Гана. Всего 15 государств. Самыми популярными у зарубежных гостей по-прежнему остаются медицинские специальности. Но есть желающие поступить и на другие факультеты. К примеру, Шава Кристофер из Замбии приехал в Новгород, чтобы получить профессию строителя.
Это легко найти работу дома. Сейчас развитие происходит. И отец сказал, что должен стать строителем, потому что если другие профессии, будет трудно найти работу. Это почему я хочу стать строителем. Потому что там чуть-чуть проблема на строитель. Люди взяли денег и не хорошо строить.
Обучение на подготовительном факультете ведется с нулевого уровня владения русским языком. Весь год студентам помогали не только преодолеть языковой барьер, но и адаптироваться к жизни в России, говорит преподаватель кафедры русского языка как иностранного Елена Самсонова.
У нас есть русский клуб, и в нем есть разные отделения. Например, дискуссионный клуб, там принимают участие студенты старших курсов, которые уже хорошо говорят по-русски. Есть экскурсионный клуб, то есть мы возим их на экскурсии по Новгороду и в Петербург, показываем разные места. Есть арт-клуб, вводим их на спектакли, в музеи. Вот. Так что студенты наши очень хорошо адаптируются к жизни. В Новгороде уже перед началом учебного года они могут говорить по-русски, что-то знают о русской истории, культуре.
Скажите, а как вот русский язык им дается? Сложно?
Кому как, все, конечно, зависит от способностей, но все, кто старается, схватывают очень хорошо, и главное – упорно заниматься. У нас есть очень старательные студенты, которые задают вопросы преподавателям после уроков, и всегда очень приятно таких студентов обучать. Но есть, конечно, как и везде, те, кто не хочет учиться, кто развлекается, ну, потом результаты у них соответствующие.
В свою очередь, адаптироваться приходится и преподавателям, ведь на одном факультете собираются представители разных культур. Об особенностях работы с иностранными студентами Елена Самсонова.
В каждой стране свои особенности, и, например, арабы очень эмоциональные, но они никогда не скажут, что не думают. То есть все эмоции могут быть просто как игра, не на самом деле. Они на самом деле довольно закрытые люди. Африканцы более простые люди. Ну, просто я считаю, что надо приспособиться и нам тоже научиться понимать их менталитет, как и они к нам приспосабливаются. Мы тоже должны узнавать, что принято в их странах, что не принято. Например, я узнала, что у арабов не принято, чтобы их ругали прилюдно. То есть это нужно сделать только тет-а-тет, глаза на глаз. Иначе это позор для человека, если его при всех ругают. Поэтому мы стараемся не ругать при всех.
На лекции замечания не сделаешь уже так просто.
Да.
Теперь, чтобы стать студентами Новгородского университета, выпускникам подготовительного факультета предстоит сдать вступительные испытания. И впереди новая студенческая жизнь. Как признались иностранные гости, первый год в Новгороде пролетел для них незаметно, и даже холодный российский климат многим пришелся по душе.
Я люблю холодную погоду. Я люблю осень. В Африке очень жарко. Здесь холодно. Это удобно.
Это нормально, это, да? Снег.
Было первый раз. Это было очень жарко. Это было как мечта. Всегда.
Хотели снег, но после России сейчас нет. Потому что много снега.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». В Гуманитарном институте Новгородского университета открылся музей традиционной культуры Новгородской области. Глиняные горшки, жернова, подручник, мужской поясок и даже свадебная скатерть – это только малая часть того, что можно увидеть в музее, продолжит наш корреспондент Екатерина Валова. Музей традиционной культуры Новгородской области создан при учебно-научной лаборатории этнологии и истории культуры научно-образовательного центра НУВГУ на основе экспонатов, собранных студентами философского факультета и сотрудниками лаборатории за 12 лет работы полевых экспедиций. Всего около 40 экспонатов, плюс аудио- и фотоматериалы. Каждый предмет по-своему интересен, потому что каждая вещь – это своего рода срез культурной жизни региона, заметил, проводя экскурсию, аспирант кафедры теории и истории философии и культуры Илья Мельников.
Многие элементы традиционной культуры они сейчас уже теряются в современном обществе. Одна вот из целей нашей лаборатории – сохранение этих как раз-таки элементов. Ну и происходит это все вот в рамках учебного процесса, то есть студенты ездят в этнографические экспедиции, откуда все это привозится. И каждый предмет, он действительно по-своему интересен, потому что у нас, вот как, скажем, такую параллель про археологию, да, там тоже какой-то определенный артефакт, он имеет ценность именно по тому срезу культурному условия, в котором он найден. Также у нас, только в нашем случае, каждый предмет, он представляется в срезе целой живой традиционной культуры, которая сейчас продолжает у нас все-таки сохраняться на территории области, но постепенно вот угасает. Поэтому каждый предмет, включенный в контекст туры, он для нас интересен. У нас есть и экспонаты, которые представляют такую вот особенную ценность. Книги 18 века, здания представлены. А у нас представлены уникальные бытовые предметы. Ну, дуга середины 19 века привезена она студентами нашими из Боровического района. Она подписана крестьянину принадлежал. Тогда это большая редкость на самом деле. Здесь у нас представлена свадебная скатерть сотканная. То есть это не вышитый орнамент, это сотканный. Действительно, техника очень сложная, и техника это уже тоже утраченная фактически. Экспонат конца 19 века. Сохранялся и использовался, что ценно особенно, вплоть до вот, ну, как недавнего времени, еще 20-30 лет назад им пользовались. Это тоже, разумеется, интересно.
А как удавалось уговорить хозяев, чтобы они вам это отдали?
Достаточно радушно очень обычно относятся к экспедициям, и для них эти предметы, они уже не представляют такой ценности, как раньше. А как раз-таки для нас, как вот людей, сохраняющих все это, наоборот. Поэтому они с удовольствием делятся. У нас представлены экспонаты с 18 по 20 век, по конец 20 века, да, но планируется еще в дальнейшем нам, у нас как бы расширять нашу тематику и брать предметы уже быта 20 века, которые характерны были именно для 20 века, то есть рассматривать эту культуру и развитие. Это тоже важно.
В Музее традиционной культуры Новгородской области студенты не просто смогут увидеть, как жили новгородцы, но и будут изучать традиции новгородской земли. Это было главное условие, чтобы музей появился в гуманитарном институте, подчеркнул ректор НУВГУ Виктор Вебер.
Именно в стенах гуманитарного института появляются вот такие уже небольшие центры в виде музеев. Но первый у нас это был центр, организованный по идее, по инициативе и при непосредственном участии первого нашего ректора и президента Сороки Владимира Васильевича. Это наш центр творческой интеллигенции, и этот центр сейчас очень активно живет. Меня радует, что у нас есть центр старинной книги и центр археологии, который мы сейчас развиваем. И хочу сказать, что в течение ближайших 2-3 лет у нас университет и вот археологическая наша экспедиция, она станет вообще лидером в России в области археологии. Очень приятно отметить, что вот помимо открытия вот этого музея сегодня, где мы присутствуем, мы сейчас планируем открытие центра православной нашей культуры, такой духовно-православный центр будет, и в составе его будет еще один музей. Музей книжности и образования в Великом Новгороде. Мы должны ценить то, что сделано в Великом Новгороде за вот это тысячелетие, которое прошло.
Экспозиция Музея традиционной культуры Новгородской области будет постоянно обновляться, ведь коллекция лаборатории этнологии и истории культуры насчитывает не одну сотню интересных и редких предметов культуры и быта новгородцев. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой. Она продолжает тему, начатую в прошлом выпуске, об опасностях, которые подстерегали кириллицу на пути ее тысячелетней истории. Переходим к 20 веку, когда к власти пришли большевики.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Казалось бы, все, уже кириллица за эту тысячу лет приведена к русскому звуковому строю и упрощена, из нее извлечены все греческие элементы, но все-таки еще дважды ей грозила серьезная опасность. Значит, первая опасность нависла над кириллицей в 30-е годы, ну, можно сказать, еще в 20-е, потому что тогда в головах большевиков, Ленина, Луначарского в первую очередь, поселилась идея перевести все письменности всех народов Советского Союза на латиницу, что выглядело как желание общепролетарской солидарности, необходимой вот-вот уже, как им казалось, приближающейся мировой революции. И пролетариат, который писал бы одними буквами в разных странах, хорошо бы понимал друг друга. Утопическая совершенно идея, и она уже начала реализоваться, так сказать, с окраин. Мусульманские народы, оказавшиеся в Советском Союзе и пользовавшиеся арабской письменностью, были переведены на латиницу. Но уже в 1928 году, когда Сталин забирает всю власть в свои руки и начинает освобождаться от большевиков, первое, так сказать, поколение революционеров, в 1930 году, когда комиссия завершила работу, и уже были готовы три варианта перевода русского языка на латиницу, состаивается пленум ЦК КПСС, который эту идею отменяет. А все переведенные на кириллицу народы, значит, письмо всех народов, переведенные до этого на латиницу, тоже переводится на кириллицу. Ну, понимаете, это связано отчасти с двумя вещами. Во-первых, идея мировой революции и подготовки к ней себя исчерпала. Стало понятно, что никакой мировой революции не совершится в ближайшее время. Это первое. И верх взяла концепция, так сказать, построения социализма в одной стране, отдельно взятой стране. А этой одной отдельно взятой стране как раз подходила кириллица, как особое письмо. И, ну, в общем, конечно, представьте себе, что переживали люди там, например, не знаю, в Татарии, Башкирии или в Узбекистане, которые только что переучились с арабского письма на буквально в течение там 3 лет это все происходило, да, и тут же надо было переучиваться с латинского на кириллическое. Это вообще огромные культурные трагедии. Ну вот как-то совершенно, можно сказать, миновала эта опасность, которая нависла над кириллицей очень серьезной. Представьте, что все библиотеки, которые существовали, существуют, и все тексты вдруг перестают быть читаемыми, и надо заново учиться и читать на латинице. И вторая угроза нависла уже в 90-е годы, когда компьютеризация стала овладевать нашей страной, и вдруг выяснилось, что вся она на английском, на латинице, и наше письмо не подходит. И тогда такое сложилось течение довольно заметное. Я читала эти статьи многократно и ужасалась, если честно, что надо переводить на латиницу, и тогда мы войдем вот в эту мировую сеть и так далее. Это течение Максим Соколов назвал кириллофобия. Но, к счастью, оказалось, что техника, компьютерная техника, легко приняла кириллицу, и кириллические сейчас просторы в интернете очень заметны, и необходимость отказаться от кириллицы ушла. Таким образом, судьба у кириллицы не такая простая. И сегодня, когда мы чествуем ее создателей, мы должны помнить о том, что за эту 1000 лет, которые мы живем с кириллицей, с ней происходили разные вещи. Спасибо.
И большой юбилей славянской письменности в этом году, и выпавший на прошлую неделю Пушкинский день России подсказал нам очередную тему, что думают о бедах современного русского языка студенты Новгородского университета и специалист, декан филологического факультета Ирина Абрамовская.
Главная беда современного русского языка в том, что он сам не знает своих норм, а тем более не знают этих норм люди, которые на этом русском языке говорят. Ну, например, когда я еду в транспорте общественном, довольно часто я слышу от билетерши: «Оплатите за проезд». Мне все время хочется ее поправить. Я ни разу этого не сделала, и, наверное, это неправильно. Нужно исправлять каждый раз, когда человек говорит не по-русски, неправильно.
Вы реагируете на неправильное что-то в речи или даже в письме? это вас раздражает?
Нет, абсолютно. Я понимаю, что есть люди, которые просто не понимают, что они говорят неправильно. Если человек не понимает, что творит, ну как может это раздражать? Вот когда кто-то по телевизору говорит неправильно, вот это меня очень раздражает.
Нужно от чего-то русский язык защищать? Если да, то от чего?
Защищать нужно от чрезмерного влияния каких-то словечек профессиональных, жаргонных, которые входят в общеупотребительную лексику. Если везде и всюду будут говорить «шузы» вместо «туфли», это нехорошо. Ну, в кавычках говоря, портит язык.
А вот и мнение студентов.
Но самая главная беда – это, во-первых, заимствование иностранных слов, во-вторых, зачастую непонимание вообще, что это за слово. Ну и, конечно, забываем наши слова. Сейчас многие слова уходят уже. И, конечно же, слова-паразиты, очень много тех же «э».
Мне кажется, у русского языка есть две очень важных проблемы. Первое – это то, что его никто не учит, почему-то не хочет учить русский язык. Они считают, ну, я и так на русском разговариваю, зачем мне что-то тут еще думать, запятые. А вторая – это, ну, прогресс прогрессом, но с просторов интернета слишком много пришло вот американизмов, слишком много сокращений, которые очень портят речь.
Пытаются писать проще, говорить проще, не углубляясь.
Сейчас у нас вся молодежь сидит в интернете, и именно там, если почитать переписку молодежи, тот язык совсем на русский не похож.
Хороший словарный запас можно обогатить с помощью чтения книг. Но сейчас молодежь больше любит сидеть в интернете, и из-за этого теряется вот их возможность побольше приобщиться к культуре языка и как-то пополнить свой запас.
Незнание основных правил пунктуации и орфографии. Даже как-то читая всякие объявления, рекламу, пишутся с ошибками, и это очень как-то унизительно, что ли.
Мне лично очень сильно раздражает безграмотность, когда пишут неправильно, там пунктуацию не применяют.
Бывает очень часто в разговоре с каким-то человеком общаешься, и тут он тебе такой вроде приятный и милый на лицо выдает: позвонишь мне, и очень хочется его отругать.
И не звонить.
И не звонить никогда, и уж тем более не звонить.
Ну да, да, конечно, замечаем вот эти извини, когда пишут, или эта девушка красивее. Не то что раздражает, просто обидно, больно, печально.
Меня очень сильно раздражает, когда говорят «ихние». Я просто не могу терпеть это слово, мне ужасно это режет слух.
Неправильная постановка ударения особенно режет слух. У меня бабушка тоже звонит до сих пор и произносит «калидор». Я пытался исправить ее, не получается.
Также «кепчук» и «манес» — великие произведения русского языка, и «кампучия». Вот к чему приводит заимствование.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 10 июня, за режиссерским пультом были Юрий Ванчусан и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!